Вітаю вас, шановні телеглядачі! Сьогодні церква відзначає День пам'яті святих мучениць Марфи і Марії. Це були дві молоді дівчини, рідні сестри, які жили у невеликому містечку Асії Ефеської області на заході Малоазійського півострова, що входив до складу Римської імперії. У неї був маленький братик Лікаріон. Ну, оскільки жили вони, скоріш за все, у другій половині другого століття, часу жорстокого ганіння на християнство, то й закінчили життя своє всі троє розп'ятими на хрестах.
От восток сонця до запад, хвально ім'я Господнє, будь ім'я Господнє благословенно.
Подробности из жизни ныне празднуемых мучениц Марфы и Марии мы не знаем, не сохранились в церковном предании. Известны лишь обстоятельства их ареста, которые были, с одной стороны, типичными для тех времен, а с другой – очень странными, особенно для нас, жителей 21 века. Ну вот, судите сами. Небольшой дом с окошечками на оживленную дорогу, которая, как раньше говорили, обязательно ведет в Рим. В доме две сестры, молодые девчонки, которым уже скоро будет пора замуж, и подросток, брат. Неважно, чем они там занимаются, уборкой или обед готовят, а может, просто веселят друг друга, рассказывая забавные истории. Но вот слышится звук шаркающей кавалерийской походки группы солдат, сопровождающих своего начальника. Сестры приникают к окну. Вот он, язычник, мучитель, которому нечестивая императорская властью поручено сжигать христиан на кострах, рубить им головы, распинать. Злодеи. Так чего же он тогда проходит мимо нашего дома? Мы ведь тоже христиане. А ну давайте его позовем. Босиком девушки выбегают из своего жилища и начинают орать. «Эй, ты, вояка идолопоклонник! Кат, мучитель, мы тоже христиане!» Офицер сделал вид, что не слышит этих воплей. Тогда девица еще громче. «Ты что, оглох, палач? Что ж мимо проходишь? Мы тоже христиане!» Офицер, скрививший лицо, остановился. Не спеша подошел к девушкам и строго предупредил их, что такими вещами не шутят. Но девчонки не унимались. «Мол, дядя, а ты кому поклоняешься? Бездушному истукану? Из чего он там сделан? Из дерева, бронзы или грязи?» Здесь выбежал из дома и братишка малый и, присоединившись к своим сестрам, стал передразнивать представителя государственной власти. Как, мы можем только догадываться. Житие нам повествует только о том, что отрок присоединился к перепалке сестер с военачальником. Быть может, издевательски изображая молитвы перед языческой статуей. «О всемогущий Аполлон!» Воздевая руки перед дорожным столбом и заливаясь хохотом, причитал отрок. Военачальник не выдержал и приказал арестовать всех троих. Ну а дальше репрессивная машина отлажена как часики. Статья там, типа «Неуважение к отечественной религии и оскорбление религиозных чувств сограждан» и прочее. Ну и наказание, соответствующее тем временам – смерть через повешение на кресте. И вот встает вопрос. Так уж не прав был римский офицер, и так уж правы Мария с Марфой и младшим братом. Ведь, по сути-то, их поведение сродни самоубийству. И что, за это клику святых? Дескать, берите пример? Не совсем так. Церковь никогда не поощряла подобного поведения. Провозглашая высшую ценность загробной жизни, Евангелие не пренебрегает жизнью земной. Да, христианством категорически осуждается трусость и предательство. А ведь многие отказывались от веры во Христа и в те века, преследования римскими язычниками, да, собственно, и в наш 20 век от рук большевиков. И это нехорошо. Не просто потому, что некрасиво, а это чревато для души вероотступника. Проблема здесь даже не в виновности тех, кто из-за страха перед смертью отрекся от Христа, а в том, что сам процесс такого предательства уродует душу человека. Это тот глубокий рубец на духовном облике человека, который останется на всю вечность. А как говорил Христос, какая польза, если человек мир весь приобретет, а душе своей навредит. Поэтому не бойтесь убивающих тело, души не могущих погубить. Изберечь свою телесную жизнь иногда удается лишь ценою гибели своей души. Поэтому предательство, причем не только своей веры, но и отечества, и своего семейства, и просто человека, который тебе доверяет, всегда считалось самым гнусным преступлением. Но в данном случае речь-то не об этом. Марфу и Марию никто в НКВД не вызывал, никаких доносов на них писано не было. До этой выходки их никто не трогал и не заставлял отрекаться от Христа. Они сами восхотели пострадать и принять мученичество. Желание, в общем-то, для нас с вами довольно странное. Но это понятно почему. Мы не горим ко Христу любовью, той безграничной любовью, которой пылали христиане первых столетий. Они просто не могли удержаться от душевных проявлений солидарности с теми христианами, которых в жесточайших мучениях казнили десятками и сотнями тысяч. Причем, что характерно, зверские расправы с христианами приводили к диаметрально противоположным результатам. Если на арене цирка сжигали или отдавали на растерзание львам одного христианина, то во время такого представления, в кавычках, обращалось к вере во Христа как минимум два человека. «Кровь христиан, — говорил в свое время Тертуллиан, — это семя христианства». Христиане это понимали и толпами с радостью шли на смерть. Феномен, вообще говоря, удивительный. Еще раз повторимся. Церковь никогда не поощряла своих чад провоцировать мучителей. Более того, подобное действие уже в те времена гонений именовались самозванничеством, а оно в христианстве всегда отвергалось. В том числе и служение мученичества также не должно быть самовольным. Если тебя Бог не призвал, если обстоятельства не вынуждают тебя на смерть ради Христа, нечего нарываться. Но, тем не менее, самоубийством такое поведение на непразднуемых мучениц назвать никак нельзя. Самоубийство определяется в первую очередь состоянием души. Когда человек потерял веру не только в Бога, но и в ближних своих, и в самого себя – самоубийство в глобальном смысле этого понятия – это ненависть к бытию и, как следствие, добровольный отказ от жизни. А в частности, самоубийство в громадной степени обусловлено потерей способности любить. Мы ведь не изолированные индивиды. Наша жизнь, она ведь неотделима от наших ближних, родных, друзей. И вот когда душа человека умирает для какой бы то ни было любви, даже любви к самому себе, он оказывается готовым к этому кошмарному шагу. Что же касается наших нынешних героинь, Марфы и Марии с малолетним отроком Ликарионом, это как раз наоборот, высшее проявление любви ко Христу единоверцам. Другое дело, не обязательно было эту любовь так выражать, как это сделали они. Но это уже в абсолютном смысле имеет не слишком большое значение. Ну да, раньше времени оборвалась их жизнь. Но с точки зрения вечности, разница-то какая? В конце II века их похоронили, или в середине третьего погребли бы их тела от дряхлой старости. Зато представляете, в каком возвышенном состоянии любви и святой жертвенности души их возносились ко Господу. Собственно, стяжение любви – это и есть главный смысл земной жизни. Можно дожить до 120 лет, так и не научившись любить. А вот такой любовью ко Христу и к своим духовным братьям и сестрам, какой возлюбили нынешние мученицы со своим братцем, похвастаться вряд ли кто из нас сможет. Вторую тему, которая обсуждается в Кафедральном соборе Сретения Господня, можно назвать так. Зачем в раю понадобилось древо познания добра и зла? Есть такой детский вопрос. А зачем Бог посадил в раю это злосчастное древо познания добра и зла? Ну, если уж и посадил эту вредную растительность, почему бы заборчиком ее не оградить, таким высоким, с колючей проволокой? Змей еще, гад ползучий, Еву искусил. Неужели Всевышний также не мог позаботиться, чтобы таковых в Эдеме не обреталось? Или сделать так, чтобы этот искуситель был неспособным нашептывать людям всякие гадости? Быть может, язычок ему укоротить слегка? Взрослые также часто задают этот вопрос, но в другой форме. Почему Бог допускает зло в мире? Войны, когда гибнут тысячи, миллионы невинных людей, убийств там всяких, негодяев. Мол, разве Богу трудно навести порядок на нашей планете? Почему было Всевышнему не сделать такой мир, который четко расписан? Туда – значит туда, сюда – так сюда. Вперед – шагай вперед. И никакого тебе яблока, никаких удавов, искушений, маньяков, парламентских оборотней, правительственных преступников. Все чин-чинарем. Газончики пострижены, домики все ровненькие, аккуратненькие, дорожки без единой ямочки. Все улыбаются друг другу, здороваются. Ну, в общем, сплошной рай на земле. Прежде чем отвечать на этот вопрос, вспомним, А вообще, мир Бог творит почему? От скуки? Нет, Всевышний самодостаточен. Сказать, что ему чего-то не хватает, будет ошибкой. В Боге наоборот, избыток бытия, полнота жизни. И Господь возжелал этим избытком поделиться. Через много страниц в Библии Богу будет дано еще одно имя – любовь. Бог есть любовь, совершенная любовь. А что может быть ценней самой жизни? Какой подарок может быть лучшим, чем бытие? И поэтому Всевышний нам дарует самую большую драгоценность – жизнь, причем жизнь, озаренную Его божественной любовью. Но любовь, по сути, это что? Это свободное согласие любящего на другое существо, на бытие с ним вместе, на готовность любимого поставить в центр своей жизни, причем не скрипя сердцем, не вынужденно, а добровольно. А следовательно, для того, чтобы творение могло ответить Богу на любовь, оно должно быть вольным, в нем должна быть заложена свобода. Компьютер с каждым годом все мощнее и совершеннее. Лет через 10-20, быть может, будет уже создан искусственный интеллект, быть может, даже высокого уровня. Но возрадоваться и возвеселиться компьютер никогда не сможет. И не полюбит он никогда. Автомат на это не способен по определению. Неспособность ей – существо, действующее исключительно по заложенным в него инстинктам. Оно может что угодно – добывать себе пищу, обустраивать среду обитания, размножаться, воевать, но только не любить. Пчелы, например, гениальнейшие насекомые. Насколько они образцово-показательно ведут свое хозяйство. Какая там иерархия, дисциплина, порядок. Ни один человеческий коллектив не сможет сравниться по слаженности работы с ульем. Но разве возможно представить, чтобы какая-то пчела загуляла, стала сочковать, полетела на сторону прохлаждаться? Или еще того хуже, драку со своими сестрами устроила, дебош? Этого просто никогда не произойдет, потому что, несмотря на поразительный интеллект пчелы, она не свободна. Все ее действия обусловлены инстинктом, программой, которую вложил в нее Творец. Подобным образом Господь мог запрограммировать бы и человека. Представляете, как было бы здорово? Все до единого были бы такие правильные. Мужья не просто не изменяли бы женам, но даже не смотрели бы на чужих женщин. Все такие трудолюбивые, добренькие, вежливые. Не то, что убить или украсть. Грубого слова ни от кого не услышали бы. Кстати, некоторые толкователи пророческих книг Библии, в частности Апокалипсиса, считают, что когда-то, а в будущем, так и случится. Придет к всемирной власти некий правитель, который в Библии именуется Антихристом, и обеспечит такое вот всеобщее благополучие, при этом полностью лишив людей свободы. Уже сегодня отработаны технологии управления подсознанием человека, а завтра элементарно, скажем, имплантируют населению чипы в головы и сразу всеобщее благоденствие. Ни воров тебе, ни взяточников, ни врунов, ни бездельников. Все законопослушны, легко управляемы. Мечта любого тирана. Ну вот незадача. То уже будут не люди. Да, высокоорганизованные, человекоподобные, говорящие, но не люди. Ну и, соответственно, существование человечества в таком случае потеряет всяческий смысл. А поэтому и наступит светопреставление. Потому что главное, что отличает человека от животного, это свобода, это право на ошибку, право на грех. Даже не разум здесь главная отличительная черта. Это было неправильно, что в свое время людей обозвали homo sapiensами. Мол, человек потому человек, что у него есть ум. У животных тоже есть ум. Дельфины, вон говорят, очень умные. Да, человек умнее дельфина. Но не количество ума отличает его от любого животного, а свобода, возможность самостоятельно выбирать, так поступить или сяк. Отсюда же вытекает способность человека и к творчеству, и к духовному совершенствованию, и в конечном плане к богоуподоблению. Так вот, значит, люди созданы свободными. Но свобода, как мы уже подчеркнули с вами, это потенциальная возможность свернуть влево или вправо, следовать либо за волей Божьей в соответствии с его замыслом, или сказать Всевышнему «нет». Свобода – это всегда риск. И Бог, наделяя нас свободой, идет на этот риск. На то, что мы можем сказать ему и нет. Еще раз повторимся. В чем это «нет» может состоять? В отвержении Божьего авторитета, в богоотступничестве. Дескать, я здесь главный, и не нужен мне никакой Бог. Я сам буду над всем распоряжаться. Сам буду определять, что есть добро и что есть зло. У меня будут свои критерии хорошего или дурного. Например, вот когда у меня что-то отняли, ну, это, безусловно, плохо. А когда я воспользовался чужим, так это просто замечательно. То есть древо познания добра и зла – это знак, символ того, что я сам определяю, что есть добро и что есть зло. И если от него вкушаю плоды, значит, этим заявляю, мол, я сам владею всем на свете, я вседержитель. Ну, а если так, то что из этого следует? Ведь если я сказал Богу «да», согласился с тем, что он властелин мира, он главный, то это значило бы, что я признаю его авторитет. И тогда я обращен к нему, я с ним в связи. И тогда я могу получать от Бога жизненные силы. Это значило бы, что я, отказавшись от вкушения плодов древа познания добра и зла, питаюсь от древа жизни, то есть от самого Бога. Но если я отворачиваюсь от Всевышнего, рву с ним все связи, тогда принять от него жизнь уже невозможно. И именно об этом Бог говорит в своей заповеди «Не ешьте от этого дерева, потому что если вкусите, то смертью умрете». Бог не имеет в виду, что эти плоды сами по себе смертоносны. Речь о другом. Если вы порвете связь со мной, источником жизни, вы окажетесь без питания, без энергии. Вы будете обесточены. Конечно, у вас есть какой-то старый запас, помещенный в вас самих, автономное питание, так сказать, но его надолго не хватит, ну, разве что лет на 70 или 80, а потом все. Поэтому эту трагедию грехопадения человека нельзя рассматривать в юридической плоскости, как преступление и наказание. Дескать, человек не послушался Бога, прогневил Всевышнего, ну и наказан за свою провинность. Вовсе нет. Порвавший с Богом, человек сам себя покарал, причем самим фактом разрыва со Всевышним. Если привести еще одну аналогию, грубую такую, это примерно то же, что наплевать на свою американскую бабушку-миллионершу. Разрушились отношения между Творцом и людьми, и человек блуждает в пустыне безбожья, жаркой, голодной, безводной пустыне, и будет еще долго странствовать, доколе не возвратится в отчий дом, не восстановит эти близкие отношения с Богом, пройдя свой свободный, но горестный и длинный путь. Все вы хорошо знаете евангельскую притчу о блудном сыне, который ушел от отца, все промотал, и когда совсем ему нечего было уже есть, вернулся, думая, может, папа примет меня как слугу. Но, как вы помните, отец, еще издалека увидев своего сыночка, побежал к нему навстречу. Такова судьба человечества, цивилизации мира, потому что история блудного сына – это всемирная история. Как отец в притче не сказал ни слова сыну, не укорил его, не упрекнул, все дал и молча проводил. Так и Творец отдаляет от себя человека, и человек уходит в свой путь, путь познания мира, но уже другой, горький путь познания. Земля уже отныне не друг его, он вступает с природой в борьбу. Она, в свою очередь, воюет с человеком, обстреливая его сорняками, заражая бактериями, вирусами, паразитами, потрясая землетрясениями, изводя засухами, наводнениями и грядущим глобальным потеплением. На цьому ми завершуємо нашу богослужбову телепрограму. Я прощаюся з вами до зустрічі через тиждень. До побачення.